Новости. К нашему часу Amazon и Spotify нацелились на лондонскую подкаст-компанию Audioboom. Ее рыночная стоимость около 329 миллионов евро. Я повторяю, 329 миллионов евро. Мы пока что еще не на таком уровне капитализации, но я уверен, что мы семимильными шагами уже к этому идем, и у нас все тоже очень будет хорошо. С вами все те же ребята, все те же вам привычные голоса. Наш русскоязычный Хьюби Браун, как я кое-где подсмотрел в последние несколько дней, Дмитрий Герчиков. Дмитрий, я тебя приветствую.
Привет, но не только русскоязычный, худший белорусскомовный, а уже потом все остальное.
Да, белорусский, простите, да.
Вот, но я рад снова оказаться с вами, очень рад всех слышать, внимать заочно, и надеюсь, что вы дотерпите до конца этого подкаста, расставите лайки, напишите годные комментарии и пригласите друзей к нам присоединиться.
Ну и почти русскоязычный Макс Келлерман, только немножко фамилия чуть другая, Макс Коршунов. Макс, я тебя приветствую.
Какое лестное сравнение, можно сказать. Да я даже не знаю, это комплимент или
оскорбление. Я сам до сих пор
Да, но спасибо, вот ты начал с капитализации, с покупки большой компании, вот чтобы мы шли семимильными шагами, не забывайте, пожалуйста, подписаться на нас, если этого не сделали, мы внимательно бдим твоем, даже научили дедушку этим заниматься, за статистикой и видим, как тот, кто не подписан на нас, продолжает нас смотреть. Поэтому вот нажмите эту кнопочку, и нам будет приятнее. Мы быстрее будем двигаться к тоже покупке, возможно, нашего проекта Amazon или Spotify.
Ну или хотя бы Мегуго.
Или хотя бы Мегуго.
На нашу манеру. Но да, мы развиваемся семимильными шагами. У нас тоже все, в принципе, достаточно неплохо. И будет еще лучше, если ты, конкретно ты, неподписанный человек, я вижу тебя из монитора, поставишь таки свой курсор на кнопочку подписаться и нажмешь нужную клавишу на своей мышке или где-то там на тачпаде, возможно, или еще где. Ну и мы можем потихонечку переходить, вроде бы со всеми формальностями разобрались. И у нас давно не было каких-то новостных тематических выпусков, потому что у нас все дедлайны, матчи всех звезд, прочие там прогрессирующие новички, какие-то все в спецвыпуски какие-то выпадают, и пора бы уже поговорить о чем-то реально злободневном. А что у нас реально злободневное? Вот чтобы посмотрел в окошко, а там они, а там Boston Celtics, которые лезут на нас из каждого окна, из каждой информационной трещины со своим невероятным баскетболом, я бы сказал, невероятным результатом, да, правильнее будет выразиться, не столько невероятным баскетболом, но по части защиты к ним действительно вопросов нету, у них 10-1 в последних 11 матчах, команда потихонечку подбирается к группе лидеров, они по общему признанию очень хорошо провели рынок обменов, закрыли, точнее его, получили Уайта и Тайса вместо игроков, которые не очень-то им подходили по той идее, которая была у Айме Удоки. Вы можете чуть более подробно ознакомиться с этим в одном из наших предыдущих подкастов по итогам обмена, итога дедлайна обменов. И сегодня мы постараемся как раз более подробно разобраться с тем, что же происходит. Виной ли всему просто легкое расписание, либо же Айме Удока действительно не физрук, а в интернете уже гуляют формы письменного извинения перед Айме, что он на самом-то деле абсолютно-абсолютно не физрук, а очень даже хороший специалист со своими идеями. И кому нам не обращаться, как к белорусскому Хьюби Брауну, все-таки классное сравнение, куда уж от него уйти. Дмитрий, разложите, пожалуйста, ну хотя бы своим мнением поделитесь. Как ты относишься к этому вопросу?
Ну, отношусь, во-первых, к сравнению с Хьюби Брауном так себе, потому что, да, я сидею, но глаза у меня еще никак упацываются в разные стороны, смотрят, а все-таки в центре сфокусированы.
Относительно нет, того, ты просто так давно все тебя помнят, а ты все еще в прайме. Вот поэтому.
А я не помню никого уже, да, из-за старческого маразма. Ребятушки, смотрите, ну, то, что мы имеем на выходе сейчас. Первое, относительно похвалы, они справедливы, вопросов нет. Защитный рейтинг у Бостона подтверждается цифрами. Мы видим, что они ограничивают команды довольно годно. И если так посмотреть, смотрите, ну, берем самое свежее, да, разгром Филадельфии, которая не вышла из 90. Атланта, которая на тот момент была в топ-3 А так, NBA ограничили 95 баллами. Бруклин, каким бы он корявым ни был, 91 балл. Окей, там даже бегущие Хорнетс, которые играют без защиты, играют в атаку, из 107 они выпустили. Но для меня самый показательный момент был эта игра против Майами, где Хит 92 балла, набирают свой актив и остаются биты, причем биты разгромно. Там был из лидеров, правда, только Адебайо, там опять же целый ряд оговорок, но сам факт. По цифрам Бостон хорош. Что мы с вами видим сейчас? Прежде всего, то, что входит очень здорово, и то, о чем мы говорили в подкасте, о чем предупреждали, что поддержка со стороны людей, которые были взяты в трейд-дедлайн, она будет ощутима. И как бы это странно не звучало на первых порах, но очень четко. Тот же Уайт сейчас вписывается в обойму. Во-первых, он занимает место в защите, очень хорошо помогает, фактически делает чистокол с позиции первого по третьего номера. Потому что у нас, смотрите, довольно высокий, довольно крепкий, атлетичный Уайт. Рядом, оказываясь с тем же Брауном или Тейтумом, он делает защиту не только интенсивной на периметре, но и на крыле. То бишь в районе линии штрафа, в районе так называемых первых усов. Да? И это очень серьезно ограничивает соперника в начале владения. То бишь это помогает отбиться от пик-н-ролла, это помогает выбить соперника из темпового нападения. Второй момент. Уайт помогает команде перестраиваться, потому что он активно ходит через заслоны верхом. На данный момент это, ну, на мой взгляд, один из ключевых компонентов, потому что, смотрите, когда защитник у вас идет низом, у вас есть возможность не только угрожать кольцу броском, но и получить дополнительное время для оценки ситуации. Вы можете увидеть, есть где-то мисмэч, да, и туда направить мяч. Вы увидите, что на слабой стороне без мяча у вас игрок уже начинает движение, и вы понимаете, как первый номер, куда он выйдет, соответственно, уже имеете преимущество, потому что вы знаете, куда направить мяч, и в ту конкретную точку прибежит баскетболист, уже начавший движение. Уайт лишает соперника такой возможности. Появляясь во второй пятерке, это вообще критично, потому что, ну, согласитесь, далеко не у всех команд есть плеймейкеры и болхендлеры, которые во второй пятерке годно направляют атаки и быстро это делают. Соответственно, это дополнительный козырь для Бостона. Ну и то, что он делает сейчас в наступлении, но об этом мы поговорим отдельно. На фоне травмы Маркуса Смарта это прям огромное удачное приобретение, которое позволит сейчас глубоко не просесть. То, что мне нравится в принципе у Бостона в защите, это использование Эла Хорфорда. Мне кажется, это самый недооцененный игрок сейчас в составе Celtics с учетом того, что использует ротации Ами Удока. При том, что мы видели с вами, опять же, опираясь на матч против Филадельфии, нет Таймлорда, но посмотрите, как ограничивал Хорфорд Джоэля Эмбиида. На мой взгляд, это образцовая защита в плане выбора позиций, в плане постановки спины и работы по близкому и по среднему отскоку. То есть сейчас это человек, который вывозит огромнейший пласт черновой работы, отрезая внутри очевидную первую передачу. Это колоссально упрощает жизнь Бостону, это дает понимание того, что смены наверху, смены в районе, опять же, линии штрафа у вас будут менее безболезненными, потому что передача вниз в этот момент, она не актуальна, она не дает возможности вам получить преимущество. Работа опять же вниз, когда у вас большой, помогает очищать пространство, дает вам коридор условно для прохода вниз. Он не может выйти на удобную позицию, он не может открыть вам выгодную сторону, там, допустим, под сильную руку, чтобы вы проходили. Вы видите, что Эл Хорфорд замедляет, Эл Хорфорд заступает. Окей, он фолит иногда, понимая, что проигрывает позицию. Но в целом он дает вот этот крен, который выбивает, опять же, очевидное прямолинейное направление для атаки сопернику. Теперь о том, почему вот этот стрик не стоит демонизировать. Я понимаю, что цифры очень яркие, я понимаю, что сейчас болельщики Бостона, которые на протяжении полусезона переживали всю вот эту трагическую, да, историю с Удока, физрук и так далее, очень хотят поднять уши, потому что у них там, получается, 10 побед в 11 матчах, да? Правильно же я вот считаю?
Да, совершенно верно.
Смотрите, в соперниках разваленный Бруклин, в соперниках совершенно ничего не дающий сейчас по организации обороны Орландо. В соперниках, прости, Егор, но бездумный Детройт. В соперниках...
Нет, почему? Все так и есть.
В соперниках Хорнетс, которые бегут и берут атакой, а не защитой, они пытаются перебросать соперника. Майами, у которого был только Адебайо на площадке. И Атланта с набором своих проблем, при том, что да, они тоже строят через атаку. Я согласен, что Атланту они ограничили, вопросов нет, и это козырь. Но, друзья мои, давайте объективно. процент реализации с дальней дистанции у Бостона по-прежнему чаще в матче не проходит потолок 27-28%. При том, что попытки открыть адекватно углы, они тоже в полной мере себя успехом не увенчивают. Посмотрите то, как Грант Уильямс открывается в углу, как просит передачу, и мы знаем, что Грант это один из лучших людей по попаданию с этих точек, и как медленно, с каким скрипом туда следует мяч. Посмотрите, как по-прежнему, оказываясь рядом Тейтум и Браун, когда атака переходит в позиционную фазу, испытывают проблемы с тем, чтобы получить пространство и атаковать. Посмотрите с тем, как Таймлорду порой зачастую, опять же, порой зачастую я беру выборку вот эту вот в 11 матчей, довольно непросто получать мячи под корзиной, и насколько фолы соперников просто из-за того, что где-то ложный показ, где-то желание сыграть на опережение спасают ситуацию. Я не могу говорить о том, что Бостон прям выбрался из кризиса. Они нашли вот эту свою, знаете, как говорят в Америке, identity, да, то есть точку опоры, идентичность, от которой можно танцевать. Но глобально проблема не решается. Глобально есть еще трудности с организацией базовых систем атаки. Я не очень уверен, что у Дока на данную секунду понимает, как приходить к разруливанию этих проблем. Потому что, опять же, вопрос пик-н-ролльного наступления, а он, мне кажется, должен быть принципиальным в Бостоне, он стоит довольно остро. Потому что игра в изоляцию, игра один в один, и игра в то, что у нас Браун или Тейтум сумеют средними бросками, вот у них полетит, средними, среднедальними, начинать растягивать оборону соперника и спровоцировать сдваивания, которые раскрывают защиту, вот это долгоиграющая история. Поэтому здесь хороший отрезок есть, есть доминанта, за счет которой Celtics развернули календарь, но, опять же, далеко идущих выводов я бы здесь пока не делал.
Любимые наши дорогие, рекламная пауза небольшая. Adidas и Nike пока что еще не подъехали в виде наших рекламных интеграций, поэтому приходится рекламировать только себя. Не забываем про то, что у нас есть Patreon, он будет там где-то внизу под этим видео, и там выйдет гораздо более расширенный выпуск этого подкаста с небольшим бонусом для особых читателей, особых поклонников и особых патронов. Поэтому не забываем, если интересно, выпуск будет про одну очень популярную команду и про ее проблемы. Поэтому не забываем, переходим по ссылке в описании, и там все, вы разберетесь там очень нативно. Спасибо большое, возвращаемся к нашему разговору. Макс, слушай, но продолжая эту тему, давай, во-первых, я тебя спрошу твое мнение, во-вторых, еще докину по поводу Смарта, который получил вот у нас травму матча против Бруклина. Никто пока не знает, насколько там все серьезно, но...
Там серьезно,
но, судя по всему, да, да, судя по всему, серьезно. Вопрос, насколько серьезно? Давайте так я сформулирую эту фразу. И на фоне этого, во-первых, всплывает фигура Горана Драгича, который там выкуплен у Сан-Антонио, и ищет варианты. Возможно, в этой убер-защитной системе как раз-таки вот этот дедушка еще и может как-нибудь существовать. Не знаю. Но, во-первых, твое мнение. Во-вторых, насколько ты позитивно или негативно относишься к успехам Boston Celtics и насколько это серьезно. Потому что, например, вот легендарный, ну, не легендарный, а достаточно известный сайт, как там его, 538, выдает максимальный балл, максимальный процент шансов на чемпионство в этом году Бостону. Вот это, конечно, просто лол-кек. Как говорится, это смешно, но, тем не менее, показательно, что какие-то схемы начинают статистически ломать баскетболисты Бостона, и даже вот такие вот авторитетные ресурсы оказываются, ну, в таких забавных ситуациях.
Слушай, негативно или позитивно? Конечно, негативно. Я только что поставил Удоку на список самых переоцененных тренеров лиги.
Да, кстати, я нахожусь тонну говна, да, в чате с болельщиками Бостона, там не особо довольны твоим выбором.
Да, я уже выслушал тонну говна, поэтому я думаю, ничего нового о себе не узнаю. Но давай так, с точки зрения, как нейтральный зритель, конечно, позитивно, потому что... Но при этом я разделяю точку зрения Димы, то, что здесь комплекс мер помог достичь всего этого вместе. Ну, давай начнем вот сначала. Полностью присоединяюсь к тому, то, что какие соперники достались. Вот только Дима почему-то не сказал про Филадельфию. Но извини меня, когда на дистанции трех владений, а вы можете посмотреть первую и вторую четверть, против Джейлена Брауна защищается Маттис Тайбл, Дэнни Грин или же Тобайас Харрис, и когда Бостон к 17 секунде, точнее к 7 секунде владения, успевает размениваться в Тобайаса Харриса. Я не очень люблю привязываться к плюс-минусу, но вчера минус 40 было у Тобайаса, и это очень точно, в принципе, говорит о проблеме защиты периметра у Филадельфии. То, ну, как тут не забивать, скажем так? Второе, ну, давай так, в нападении проблемы не решены, это действительно факт. Команда достаточно стриковая, то есть вот их броски, которые они сейчас продолжают на себя брать, как Браун, так и Тейтум, возьмите стрик, да с того же февраля возьмите, посмотрите его с другими такими же равными по времени периодами стриками и посмотрите проценты. То есть сейчас они начали наконец-то попадать, они набрали форму, но статистически их броски не стали лучше, они не стали лучше выбирать позицию, они не стали лучше находить партнеров для того, чтобы они забивали. Единственное, что да, они стали лучше забивать из спотап позиции, там, в принципе, Дима сказал, что их процент не сильно вырастает, но в последнем матче побольше, но я все-таки накладываю это на расписание, не самое сильное, не самое серьезное, здесь они могли проявить свои качества, то, что вот как раз и Грант Уильямс набивает из угла хорошо, до него сложно доносит мяч, но теперь хотя бы он залетает туда гораздо чаще, чем это было, допустим, до Нового года. Теперь про защиту. Мне нравятся сподвижки, я смотрел их защитный рейтинг, я очень был в шоке от цифр. У них отрыв за последний период, вот за последние 10 игр, от второго места 9 очков. Это просто жесть. Это, ну, какие-то цифры, я давно таких цифр не видел. И если честно, то Бостон наконец-то начал играть в ту игру в защите, которую они настаивали, ну, наверное, весь сезон. У них по факту есть сейчас на бумаге, ну, была небольшой период времени, так как Смарт выбыл, пятерка, способная размениваться всех на всех. Ну, вот реально. Это Маркус Смарт, это Дерек Уайт, это Браун Тейтум и Роб Уильямс. Это пятерка, которая у них завершала несколько игр за последнее время и была достаточно успешна. Это, ну, объективно пятерка, которая может спокойно играть в размен. При этом большой плюс у Доки то, что он смог настроить защитные переключения, он либо тренерский штаб, так, что его команда не играет тупо в размен. Допустим, Роб Уильямс разменивается ситуативно, Джейсон Тейтум тоже, он разменивается ситуативно, где-то он остается и проходит заслон и продолжает следовать за игроком, где-то он использует смену. То есть, на самом деле, вот эти моменты достаточно, ну, я ценю высоко, настроить именно ситуативные переключения, возможно, это сделано из, даже, знаешь, из-за высокого IQ игроков, возможно, это стало работать само по себе после того, как игроки притерлись. Но сам факт того, то, что команда в защите стала еще лучше, это факт. У меня есть вопросы к тому, как все-таки это будет работать на дистанции плей-офф, но пока что здесь большой жирный плюс. Но, опять же, здесь не решена проблема нападения. Это пока что выглядит хорошим периодом, но достаточно сложным прогнозируем с точки зрения того, как они начнут играть против команд зоны плей-офф. Сейчас это пока что команды, которые либо сливают, либо достаточно часто ошибаются, вот как в Филадельфии, мы, в принципе, про Филадельфию пару слов уже сказал. В защите большой плюс, но надо смотреть на ситуацию на более длинной выборке. И вот сейчас посмотрим, как команда продолжит играть в защите после потери Маркуса Смарта. Там кажется, что он выбыл до конца регулярного сезона. Ну, как мне кажется, посмотрим, что там скажут врачи. И вот там будут у команды действительно серьезные проблемы.
Ну вот как раз, во-первых, про Смарта. Его в теории должен как раз менять Уайт. Но дело как раз таки в том, что закладывалось.
Ну, Смарт плюс Уайт, да, вот Смарт плюс Уайт, это, да, это очень сильное преимущество. А по отдельности, ну, в принципе, это хорошо, конечно, но кто будет играть в паре с Уайтом?
Ну, вот как раз, возможно, еще где-то впереди у нас рынок выкупов. Там, в принципе, могут быть и какие-то абсолютно еще вот защитные люди, которые ничего не могут в атаке. Это, например, Эрик Бледсоу. В теории может сюда зайти, хотя это немножко другой типаж персонажа, поэтому вот интересно, как выйдет из этого Брэд Стивенс и как решит Бостон этот вопрос, будет ли он вообще его как-то решать, потому что слухи уже говорят и про Драгича, и про других исполнителей, вопрос только в том, в какую сторону тебе надо пытаться двигаться.
Слушай, ну тут вот есть один персонаж, который может быть интересен, по крайней мере, был интересен год назад еще, это даже 1.5-2 года назад, наверное, это Гэри Хэрис. Но вот недавно Денвер играл с Орландо, и там мы видели, наверное, это видео, когда после игры Йокич подошел к Гэри Хэрису и сказал, что ты должен сделать камбэк, и он сказал, ну, посмотрим. Но, в принципе, про это уже говорят слухи. Гордон Драгич здесь точно ничего не решит, я думаю, здесь Дима будет со мной солидарен.
Я, в принципе, не вижу. Здесь Драгича берет, знаете, как игрока одной половины. Драгич действительно может где-то дернуть наступление пик-н-роллом, где-то хорошей передачей. Он уже не тот, к огромному сожалению, человек, который мог на первом шаге сразу же дернуть соперника в противоход, ускориться под кольцо и за собой потянуть либо фол, либо два отсчета, либо хорошо, когда начинает смещаться подстраховка, скинуть в угол и на противоположный край. Он очень был динамичным защитником. Сейчас очевидно, что уже он разваливается в этом плане на ходу. Его многие, кстати, сопровождают, даже особо не давая возможности в сторону корзины выдвинуться. В плане, ну, защитники, давайте говорить откровенно, когда Словения выигрывала чемпионат Европы, да, все-таки люди на периметре были чуть более тощими, что ли, нежели сейчас, с учетом смен, с учетом того, какие первые номера выбираются и по габаритам, и как они набирают мышечную массу. И это, конечно, кстати, на Драгича отражается. Я, кстати, думаю, что отчасти его травмы, это вот от того контакта, который стал больше, который стал более интенсивным, и он стал более проблемным для организма, когда ты вот такого, ну, относительно щуплого телосложения плеймейкер.
Ну, тут вопрос, как я уже говорил, возможно, в головах руководства клуба. Либо мы еще сильнее усилим то, что у нас и так работает, либо попытаемся хотя бы что-то спасти на чужой половине площадки. Возможно, за счет этого, если все остальные за Драгича отработают в защите в те минуты, когда он будет выходить. Ну, в целом, для маленького-то не такая уж и проблема сейчас спрятать. А вот в атаке он может хотя бы как-то расшевелить это нападение, которое совсем какое-то грустное, печальное. Хотя и ситуативно бывает, что моменты проскальзывают в их игре прям гениальные, но в общем и целом то в атаке у них до сих пор очень и очень печально. Но мы зацепили, да, зацепили матч с Филадельфией. Естественно, мы не можем пройти мимо него, потому что это, ну, эпических масштабах позор для команды из Пенсильвании, учитывая то, что и Джоэль Эмбиид был, и Роба Вильямса не было, и при этом еще у нас и Смарт травмировался, при этом Дерек Уайт набрал 40, плюс 41 за 28 минут, и у него, кстати, уже плюс 64, по-моему, или плюс 65 за 3 матча в команде. Это, конечно, тоже космос, и косвенно, да, мы не привязываемся к плюс-минусу, но косвенно тоже подтверждает то, что человек очень хорошо въехал в эту команду и приносит импакт с первых же матчей, несмотря на то, что он может там 28 бросать с поля или еще что-то типа того. Да, Филадельфия. Возвращаемся к главному позорищу последних дней. Джеймс Харден, это уже ходячий мем, как он стучал в этот колокол, какой у него был наряд. Как он выглядел по интернету, я так уверен, вы уже тоже натыкались, по Твиттеру особенно разлетелись уже эти нарезки про то, как он играл, как его выцепляли в матче с Бостоном еще, когда он сидел на скамейке у Бруклина, как он сидел точно так же уже у Филадельфии, оба раза было очень и очень грустненько. Ну и вопрос, наверное, уже даже не по Бостону, а по Филадельфии. Должно ли это как-то сказаться на амбициях коллектива? Это тревожный звоночек, что вас так унизили? Или это просто рабочий момент, и мы просто ждем Джеймса Хардена, ну и как бы плевать на все остальное? Это такие забыли и проехали.
Да, на самом деле, знаешь, вот мне кажется, вчерашняя игра, это была очень такой хороший бенефис от Док Риверса со своими ошибками и невозможностью ситуативно что-то поправить. Я, честно говоря, не знал, что когда я вот метафорически писал летом про «по ком звонит колокол», это все как-то преобразится в жизнь, и Харден постучит по Филадельфии.
К слову, я поздравляю тебя в пределах нашего подкаста за звание лучшего блога года на Sports.ru.
Да, да.
Я вставлю аплодисменты.
Спасибо. Не вставь, сейчас знаю, я переслушаю специально. Вот, на самом деле, смотри, я уже сказал свою точку зрения, может быть, здесь Дима еще что-то добавит, он, в принципе, тоже сказал про то, как Эл ограничивал, но мы все знаем то, что Эл — это, в принципе, отец Джоэля Эмбиида, мы это еще помним с времен, когда Хорфорд был в своем прайме, но при этом в защите, ну, творилась вообще какая-то дичь. Ну, не должна команда позволять так легко разменять Тейтому с Тайбула, а он, в принципе, разменивался это на постоянке. И когда Дэнни Грин периодически оказывался на Джейлене Брауне, но это окей в контексте всех защитников Филадельфии, это окей. Но когда Тобайас Харрис оказывался, который, ну, не способен защищаться на ногах ни против Джейлена Брауна, ни против Джейсона Тейтума, а ему на подстраховку бежал Дэнни Грин, оставляя Гранта Уильямса в углу спокойно под скидку, ну, извините меня. Сколько вчера Бостон забил за дуги?
53%,
по-моему. Ну вот, ну какая-то дичь. Ну, защита периметра здесь, в принципе, не была никогда выдающейся в этом сезоне. Но сам факт того, то, что они так легко позволяют размениваться Тайбулу, а Тайбул в прошлом сезоне был в топ-3 по владениям, когда на него, против него ставили заслон, в топ-3 вместе с Беном Симмонсом, если помните такого баскетболиста и Донте Дивинченце. Ну, не знаю, мне кажется,
я тебе скажу даже больше, в этом сезоне он топ-1 по сложности матчапов в лиге.
Ну вот.
С Лугинсоном Дортом и Деандре Хантером. Вот у них 100%, ну, 100 баллов, вот. Или я не знаю, как это, баскетбол индекс, выводит. И вот действительно, мне кажется, извини, ну, да. Я просто вклинюсь. Этот матч можно было еще рассматривать очень интересно с точки зрения того, что вот это репетиция того, как, когда у тебя будет Джеймс Харден, и как бы тебе придется вот делать то же самое, пытаться прорезать и не давать сопернику ударять в Джеймса Хардена, но и только вот сейчас в роли груши был у нас Тобайас Харрис. Вопрос пока что завис в воздухе.
Ну да, это на самом деле тихий ужас, особенно когда Хардену, человека, которого нужно всегда оставлять на какую-то грушу в посте, вот, типа Роберта Уильямса, чтобы он там постоял, потолкался, это он может сделать с места. Поэтому, ну, у меня есть сомнения, я, в принципе, это, по-моему, писал и на Патреоне как раз. Кстати, вот еще один, кстати, повод подписаться на Патреон. То, что у меня большие сомнения, что здесь Док Риверс сможет настроить проходимость через заслоны и оставлять Тайбула всегда с лучшим игроком соперника.
Дим, как для тебя были какие-то, вот, помимо вот перформанса Хорфорда, какие-то детали, которые могут служить какой-то, я бы сказал, калькой, да, каким-то трафаретом на то, как будет строиться игра команды, когда здесь появится Джеймс Харден?
Ну, ты знаешь, с этой точки зрения я, наверное, этот матч не рассматривал. Я вообще как бы пока максимально краски сгущать над Филадельфией не собирался бы. Потому что, смотрите, сейчас для меня этот проект интересен тем, что, по сути, он действует без разыгрывающих. Давайте откровенно. Люди, которые выходят со скамейки, в частности, Шейк Милтон, но это не первый номер в прямых своих обязанностях. И, в принципе, Филадельфия максимально комфортно себя ощущает, когда можно разгонять атаки. Когда, что в старте, да, Макси может иметь пространство и на скорости двигаться, что особенно Милтон. И ему очень надо именно в движении разворачивать атаки и как-то инициировать наступление. Только в таком случае он действительно продуктивен и опасен. Я предполагаю, я очень надеюсь, что в стане Филадельфии люди понимают, что вот этот момент, он является критическим. И Харден, как человек, который будет развивать наступление из позиции, должен здесь немножко упростить команде жизнь. И должен добавить какую-то дополнительную альтернативу для того, чтобы вести атаку. Потому что в целом, вот по ролевым исполнителям, да, по распределению функционала, она-то задача понятная, чем люди должны заниматься на чужой половине против такой команды, как Бостон. Опять же, да, где-то вот Макс верно говорил про смены, но мне кажется, здесь под каждого соперника все-таки вносятся коррективы. Это не столько, знаешь, какой-то концептуальный момент, что где-то мы играем свич каждый с каждым, где-то мы остаемся. Вполне возможно, под каждого соперника где-то идет конкретная команда со скамейки, и, в принципе, люди готовятся. То, что здесь есть определенная ограниченность у Филадельфии, это очевидно. И то, что условно Карри давал как человек с дриблингом, сразу готовый заряжать с периметра, и тем самым угрожающий, и тем самым вытягивающий к себе, это да. Второй момент, который меня сейчас больше напрягает в в Филадельфии, это то, что все идет под Эмбиида. Сейчас, в принципе, человек, который генерирует атаки, человек, который генерирует средние броски, человек, который первое нападение получает, человек, который постоянно меняет, скажем так, зону давления, это исключительно один и тот же игрок. Сейчас мы не видим отдачи от Дэнни Грина, да, это просто человек, который тупо стоит все наступление. Мы не видим идеи от фланговых игроков с обострением, потому что максимум это какой-то рывок по лицевой, если тебя забывают. Все подстраиваются под Эмбиида, и все надеются на то, что у него будет заходить, как в матче Филадельфии, перед Бостоном. Помните, там Джоэл прям уничтожал соперника.
40 плюс 10.
Против
там,
Кливленда, да-да-да. Против Кливленда, с учетом того, что там менялись все большие, с учетом того, что там его издваивали и страивали, а у Эмбиида все летело. И вот там ощущение его заоблачности и инопланетности, оно присутствовало. Но при этом, смотрите, Грин у нас играет статично. Тобайас Харрис у нас не идет в обострение через каты. Тайбл, в принципе, он, если завершает, то в основном атакует, ну, надежно именно с данка. Все остальное, то, что у него идет со середины, все, что в оттяжке от кольца, это фортуна лотереи. И, собственно, матч против Бостона, там, где у него там 0-7, 0-8 или 0-6, что такое было, да, там.
Ну, классика, да.
Безумное, да, такое. И посмотрите, момент, который мы с вами фиксируем, момент, который с вами, в принципе, обсуждаем, то, что только вторая пятерка как-то более-менее начала расчехляться и начала генерировать какие-то штрафные, какие-то работы в движении от прохода, какие-то возможности от Ньянга и, опять же, Милтона, который, получив пространство, да, там окей, была уже какая-то разница, но он смог бежать, он смог хоть что-то делать для того, чтобы пошли фолы, пошла смена ритма, пошли какие-то защитные смещения у Бостона, ограничения какие-то. Вот для меня это пока самая большая проблема Филадельфии. Насколько ее может решить Харден? Ну, давайте посмотрим, по крайней мере, первые 5-6 игр, потому что с тренером Come on, let's go, я боюсь заглядывать в будущее. Но то, что вот это вот движение, переключение скоростей от первого номера и работы из статики в плане организации атаки, альтернатива движению мяча через Эмбиида, вот это то, что Харден должен давать. И здесь вопрос даже не в наборе очков, вопрос не в наборе каких-то там, да, количества сумасшедших попаданий. Для него важно именно включаться, заигрывать еще кого-то, генерировать штрафные, генерировать работу от прохода. Причем не только свою, но и противоположного флангового игрока. Если это будет сделано, Харден будет прям, ну, реально как боженька второй. Если нет, боюсь, что волна хейта его накроет уже через 5-6-7 игр.
А, Егор, да, я тут немного просто вклинусь. Вот один вопрос, который меня здесь мучает. Дима, у тебя не смотри... Ну, это не с претензиями, но мне действительно хочется понять... Ты же знаешь, наверное, вот этот факт, то, что Хьюстон с Харденом с 15 сезона по 19, по 20, даже, по-моему, по... Нет, да, по 19, был самой небегающей командой в нападении.
Да.
Ну, то есть, по факту, здесь же Дэнни Грин, Тобайас Харрис, это те люди, которые вот сейчас стоят, вот они и будут стоять, но только немного в других точках.
Да, но при этом, ну, смотри, вот здесь вопрос же именно не бега, это не транзитное нападение. Вот транзит — это как раз-таки стихия Милтона и Макси. Здесь вопрос то, что тебе из статики, условно говоря, дает заслон Эмбиид, тебе дают два заслона. Ты начинаешь движение через кат, идешь в контакт, провоцируешь фол. Ты вынуждаешь соперника, допустим, при этих двух заслонах довольно высоко подниматься, у тебя идет врывание по лицевой для того, чтобы ты смог через второго игрока соперника, вышедшего наверх, отдать передачу на врывание. И там у тебя условно атлетичный третий-четвертый номер, выигрывая позицию либо выигрывая за счет скорости на первом шаге, получает, завершает. У тебя есть возможность идти дальше через два заслона в противоположный угол. Человек оттуда начинает движение в другой край, и за счет этого вы можете провоцировать какую-то позиционную смену. Где-то, возможно, на обратном заслоне вы его ловите, и дальше перевод идет по лицевой. Понимаешь, здесь вопрос именно, как сказать, снятие нагрузки с Эмбиида и возможность провокации движения защиты соперника. Где-то через фолы, где-то через аритмию, где-то через хорошее зашакивание, где-то тупо через статус того, что ты человек с пузиком и с огромной кормой, и если ты пошел, навалился на оппонента и отскочил, фол дадут тебе, а не ему. Ну, в смысле, ты станешь на линию штрафа, а не он получит там, да, преимущество и позволит играть, ну, показать играем без фола.
Я бы еще добавил, вклинюсь тут немножко в эту дискуссию, что Хьюстон очень долго собирал состав под такой баскетбол, чтобы люди не
вот
двигались.
Да, да, вот я тоже хотел
вот
сказать.
Когда у них был кризис, и когда там заезжали люди типа Кеннета Фарида в эту команду, и приходилось ковыряться, как получается. И там Джеймс Эннис играл, всякие вот эти ужасные персонажи, про которых все забыли уже давным-давно. Там как раз было движение, и люди, когда нету возможности рассчитывать на то, что это реальная угроза, и он просто стоя в углу где-нибудь, он не создает вообще никакого ветра для атаки, и не создает даже спейсинга, потому что от него отходят, то там приходилось как-то выкручиваться. Здесь у нас тоже есть совершенно другой набор исполнителей, когда у тебя выходят Каркмас, Милтон, Тайбол в любой очередности, у которых на троих в среднем даже 30% нету, то здесь хочешь не хочешь, придется искать какие-то другие варианты, как строить свою атаку. Тут просто стоять, мне кажется, ну... Тут стоя можно только на тонущем корабле, знаешь, отдать честь и вот так уходить под воду.
Воинское приветствие, честь там отдавать в других местах придется.
Ну да, к примеру.
Я не могу не согласиться и не провернуть слова Димы, потому что мне на самом деле интересно посмотреть. Я вот сейчас просто еще вспоминаю то, что вот недавно, по-моему, вчера был этот слух про то, что у Дюранта, который хотел играть Free Flow Offense в Бруклине, ну, они играли его, и у Хардена, который хотел построить вот это свое пикендольное нападение, которое было в Хьюстоне отчасти, было разное видение на построение состава, на построение игры, и вот, ну, не знаю, я не уверен, то, что этот состав идеально подходит под Хардена, но мне интересно посмотреть, особенно когда Док Риверс поручили эту задачу построить команду вокруг Эмбида и Хардена, что он сделает за оставшуюся четверть сезона.
Ну, тут, конечно, очень интересно. Ни одному тебе, как мне кажется, болельщики Филадельфии уже напряглись, но мне кажется, все равно им хуже-то не будет, во всяком случае. Они разменяли-то неиграющего Бена Симмонса, ну и Сета Карри.
Нет, тут да, тут вообще вопросов
тут
нет.
Тут от нулевой точки, грубо говоря, ты отталкиваешься, и в любом случае будет, ну, возможно, лучше, чем могло бы быть. А уж насколько хорошо, это уже вопрос десятый. А вот как раз про Бена Симмонса можно коротенько, потому что он-то как раз еще тоже не дебютировал. Мы еще ждем, дебютировать успели только Сет Карри и великолепный, невероятный Андре Драмонд, и уже собрали кучу восторгов, потому что они прервали серию, вот это красиво звучит, конечно же, Андре Драмонд и Сет Карри пришли в эту команду и просто разрулили ситуацию, что у вас серия поражений, нет вопросов, сейчас зайдем, все сделаем. Другой вопрос, что у команды соперников были Сакраменто, которые ищут только свою игру, ищут, что у них в принципе работает, вплоть до постапов Д'Арона Фокса. Это, конечно, прям мое почтение было из того, что они пытались уже и потихонечку тыкали палкой. Но поэтому я бы не относился серьезно к этому вопросу, но тем не менее, как минимум, посмотреть на то, как попадали сейчас Милс и Карри, и спроецировать это на то, что сейчас вот появится здесь Бен Симмонс. Бен Симмонс, вот сегодня буквально, кстати, была информация, что после его передачи было забито 782 трехочковых броска, и с 2017 года ни у кого лучше результата не было. Да, там я понимаю, что это контекст, нужно понимание того, что там половина из этих бросков это Джей Джей Реддик, который пробегал через кучу заслонов, и по сути это там половина этих передач это были какие-нибудь хендоффы, где от Бена Симмонса просто надо было стоять и отсекать своей большой немаленькой фигурой своего оппонента. Но при этом факт остается фактом. У него есть сейчас снайперы а-ля Реддик. И есть, и все. И это, по идее, может работать. Как, в принципе, у вас? Вас впечатлил Драмонд в этом матче? Или, может быть, кто-то другой? Может быть, вы на что-то другое обратили внимание? По Драмонду я помню. Да, друзья, кто не состоит в чате наших патронов, во-первых, подписывайтесь на Patreon и вступайте в наш закрытый чат с патронами. Во-вторых, там как раз обсуждается серьезный вопрос про подкаст о Драмонде, и я готов. Я готов его вывозить целый час, может быть, чуть меньше.
Регулярно раз в неделю.
Регулярно раз в неделю. Я, да, не вопрос, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Но вернемся к матчу, да. Как вам это зрелище? Давайте так скажем.
Слушай, это же идеальная история, когда против Драмонда пытаются сыграть в посте человек, который на сколько килограмм меньше его? Ну сколько там Сабонис весит?
Ну где-то 110, 100, 100, 108, по-моему. Да. Там официально, по-моему, 108 или около того.
Да, да, официально 108, я вот не поленился, посмотрел, и, наверное, драмат, я скажу, там, где-то 130, не буду смотреть, лезть, ну, наверное, где-то так.
130 было.
Это же идеальная ситуация. У драмата достаточно активные руки, ты про это много раз уже писал, записывал его плюсы, и он достаточно большая тушь, поэтому, ну, тут прям идеально. А проецировать на нападение команды мне это очень тяжело, потому что вот, повторюсь, Бруклин играет свой free-flow offense, и насколько там будет уместен Бен Симмонс, чтобы раскидывать передачи снайперам, ну, мне сложно представить. Тут действительно нужен хороший скринер, который позволит снайперам выбегать и действовать активно.
Ну вот, извини, к слову, я вот вклинюсь. Вот мы говорили про в подкасте по итогам обменов, про то, что вот у нас как бы они вклинили в этот баскетбол Брюса Брауна, и ведь реально несколько передач, это были как раз вот такие вот а-ля Бен Симмонс моменты, когда именно Браун был вот этим человеком, который играет хэндофф с мячом в руках, и он небольшой, он гораздо меньше Бена Симмонса, и в целом, ну, это работало, как раз на Карри-то он сделал несколько ассистов, если я не ошибаюсь, он вообще там, по-моему, 6 передач раздал в этом матче. Поэтому мне кажется, что где-то частично и отчасти вот Стив Нэш прогонял некоторые такие заготовки под появление Бена. Не уверен, но может быть это просто ситуационно и СПГС, но...
Мы говорили про то, что Брюс Браун будет играть весомую роль все предсезонье. И все, и Алекс Шифтер, Шифтер же, по-моему, его фамилия, человек, который пишется на
вроде да.
Про Бруклин Нетс, да. И он говорил то, что вот Брюс Браун будет иметь большую роль. В итоге Брюс Браун в начале сезона вообще не играл, он вообще не выходил. Поэтому мы можем предположить, что это действительно была проекция, но поверить в это мне тяжело. Я поверю в это только тогда, когда это увижу своими глазами. Пока что Брюс Браун играет, так как у команды много травмированных, так как не может Ирвинг играть в определенные матчи и так далее. Если это будет действительно так, я только порадуюсь, и это действительно может работать. Потому что Брюс Браун — это удивительный персонаж. Я знаю, что ты к нему неравнодушен. Это человек, который приходил в лигу вторым номером, в Детройте играл и первым номером, а в Бруклине был полезнее всего, когда он играл чуть ли не центрового. Удивительная история.
Дмитрий, есть у тебя мысли по Драмонду? Ну, может быть, не по Драмонду.
По Драмонду, ох, вы знаете, последний раз... Это Драмонд же, по-моему, да, когда Луиджи Датома сидел в раздевалке, распускал длинные волосы, а Драмонд записывал шикарное видео с криками «Иисус пришел спасти нас всех» и показывал Датоме.
Вроде да.
Который сидит там, ну, действительно, с бородой, с длинными волосами. Это прям один из моих любимых. Это одно из лучших, что сделал Драмонд в NBA за время своего присутствия. Я жду Симмонса для того, чтобы... Понимаете, тут очень любопытный момент. У нас, с одной стороны, есть Кайри, при котором играет Бруклин совершенно иначе, да? То есть они ему отдают мяч в руки, и они пытаются для него освободить пространство, и дальше идут на подбор, дальше идут... Ну, опять же, один снайпер стоит в углу, остальные пытаются растолкать народ от дуги ниже, чтобы у Кайри было пространство. Или хотя бы для того, чтобы он мог обыгрывать один в один. Потому что в этом смысле Ирвинг по-прежнему, ну, в моем понимании, топ-5 игроков NBA. Когда находится Дюрент, довольно любопытно, как две звезды, да, уживаются на площадке в этом смысле, потому что KD в начальной фазе, Ирвинг начинает много двигаться, ему дают заслоны для того, чтобы уводил он со своего опекуна, ну и, соответственно, в ту зону, куда он прибегает, моментально включалась страховка. Это сразу выбивает двух человек защиты, там, в оттяжке ближе к кольцу и дает свободное пространство и, опять же, чуть более активно работать Дюренту. Когда появится Симмонс, мне очень интересно, придумает ли ему Нэш такой функционал, при котором он будет балансировать это наступление. То есть он станет транзитным пунктом для мяча, либо для того, чтобы развернуть атаку в пользу Кайри и играть изоляцию, либо для того, чтобы наоборот вывести Дюрента на максимально удобную позицию для атаки. Здесь Дюренту больше придется двигаться без мяча. Для меня пока вот в голове это, ну, не особо получается, не особо укладывается, и мне в принципе пока сложно понять, как будет Симмонс в роли, ну, первого номера, да, в роли вот этого транзитного центра взаимодействовать именно со звездами. Потому что без звезд здесь намного проще действо. Огромный минус у Бруклина в том, что нет стабильного снайпера типа Джо Харриса. Вот сейчас это действительно очень большая проблема. Потому что его наличие на противоположной стороне довольно серьезно облегчает жизнь и легкой пятерке, и варианту, когда тот же Клэкстон условно выходит на позицию центра, тогда у вас Смил износится как сумасшедший и постоянно угрожает рывком вниз. Клэкстон у вас там, это верзило, пытается что-то обозначить. Смотрите, я зашел в трехсекундную зону и поднял руку, если мне прилетит мяч, я, может, даже выловлю. И тут же на противоположном краю стоит Харрис, который вполне готов к передаче как короткой от центрового, так и длинной от первого номера. И тогда, ну, по крайней мере, система вот этого взаимодействия, да, приоритетные точки для перевода мяча, они становятся понятны. Что будет с Симмонсом? Я искренне надеюсь, что когда вот этот обмен совершался, ну, Нэш со всем своим штабом садился и продумывал, как будет организован баланс. Потому что если они просто поменяли, ну, знаете, как на бумаге, одну зарплату на другую, одну звезду распиаренную на другую, ну, все наши прогнозы, все наши оценки в trade deadline, все вот эти вот попытки построить какую-то внятную теорию относительно продуктивности Бена Симмонса, она рухнет. И никакой Сет Карри, который будет переключаться с первого номера на второй, здесь ситуацию не спасет, потому что объем заигрывания Карри тогда просто будет запредельный. И, опять же, мы не знаем, в какой форме вернется Дюрент, какая нагрузка на него будет попадать. Кайри, понятное дело, что в половине матча недоступен. И вот что делать так?
Дима, извини, что перебиваю, да, вот не могу не вклиниться. Мы даже не знаем, когда вернется Дюрент, потому что прямо сейчас Бруклин 8-й идет, да?
Ну да. 9-й, по-моему, даже.
Нет, 8-й, 30-27 на 8-й позиции.
Вот, да, для меня это просто еще несколько смущает. Сейчас эта команда просто еще даже в плей-офф не может выйти.
Вот, и да, то есть тут момент, ну, для меня сейчас самая главная задача, самый интересный вызов, самое интересное решение, это как Бен Симмонс со своим, опять же, мы же его воспринимаем, ну, вот я, опять же, воспринимаю его именно как первого номера, то есть человек, который не будет владеть мячом для атаки, а человек, который будет улучшать позиции каждого из баскетболистов, находящихся на площадке. Имея двух стабильных снайперов, в этом смысле даже без Дюрента и без Ирвинга становится намного легче, становится намного проще, учитывая даже Олдриджа на пятерке с его хорошим средним, учитывая то, что у тебя в противоположном краю будет находиться условный, ну, здоровый, да, Джо Харрис с хорошей трехой, ну и плюс сам Симмонс, слушайте, ребята, 2.02 там или 2.01, как его меряют, с хорошим длинным шагом, с атлетичным телосложением, который может вклиниваться в середину.
2.11 его меряют.
Ну, там, слушай, кто как. Я уже согласен даже на 2.0. Понимаешь, с тем, как он, в принципе, редко там пытается форсировать это наступление. Но я исхожу из тех вот габаритов, да, что ты хотя бы зашагиваешь трехсекундную зону, и ты давлением пытаешься защиту на себя переключить или войти хотя бы в клинч силовой. Это уже какое-то развитие атаки. Сейчас без вот этих двух снайперов, ну, блин, ребят, я просто тупенький в этом плане. Я никогда не играл не то, что в NBA, в Евролиге. Я никогда там не тренировал, но Нэш с его объемом знаний, Нэш с его ассистентами, если вот здесь сейчас, вот это время, как раз-таки, пока Симмонс приходит в себя, не будет использовать для организации вот такого нападения, вот это, наверное, будет самая катастрофическая история на Востоке в нынешней регулярке.
Да, в любом случае, пока что нам остается только ждать. Ребята еще сыграли только один матч, мы тут пытаемся сделать глобальные какие-то выводы по одной игре. И я думаю, как раз самое время подойти к еще одной команде, про которую мы говорили преступно мало в последнее время, хотя они, в принципе, стабильно хороши. Это Чикаго, которые продолжают бороться. Они на сегодняшний момент, на момент 16 февраля, делят первую строчку на Востоке с Майами, имея абсолютно идентичные показатели 37-21. И несмотря на все кадровые проблемы, которые сваливаются на команду Билли Донована, несмотря на то, что уже давно не играют Лонзо Болл, давно не играет Алекс Карузо, еще дольше не играет у нас Патрик Уильямс, и никто не знает, когда все они вернутся точно. Вопрос только в том, вернутся-то они вернутся, просто через месяц, через полтора, либо через три недели. Тут все до сих пор остается плюс-минус. Но, тем не менее, героический Демар Дерозан, Лавин тоже, кстати, появляется и исчезает в последнее время. У него все не очень хорошо. Никола Вучевич, который разыгрался и про которого Макс писал на Патреоне. Напоминаю, конечно же. И Тем не менее, без Алекса Карузо, без Лонзо Бола, без двух лучших, по сути, защитников, даже без Патрика Вильямса, там забываем про это, по сути, все защитники, про которых говорили в этом Чикаго, люди, которые должны были защищаться, вот в первую очередь вспоминали этих людей. С момента травмы Лонзо Бола, который добавился последним в этот список, у Чикаго топ 5 худших, ну или bottom 5, да, правильнее будет сказать, защит в NBA. И только за счет атаки команда пока что выгребает все эти матчи и умудряется идти плюсовой на этом отрезке. И как у вас, как вам кажется, во-первых, надо ли заполнять какие-то проформы для извинений перед Билли Донованом, который не физрук на самом деле? И второй вопрос, насколько это устойчивый успех и насколько далеко можно заехать на вот такой системе?
Давайте тогда я начну. Огромный плюс Билли Донован, и, кстати, про это многие говорили, то, что Билли Донован умеет отталкиваться от сильных сторон своих игроков, но просто сильные стороны Уэсбрука не могут выигрывать чемпионат, к сожалению. А сейчас, вот ты хвалишь Дерозана, я начну, наверное, с Вучевича. Вучевич – это прям вот самый важный игрок этой системы. Мы все смотрим на то, как Дерозан прекрасно играет свой пик-н-ролл, как он открыл по-новому для статистических гигов средние, дальние, средние, как он хорошо их исполняет, то, что вроде бы не совсем понятно, как эта команда остается на плаву, для меня ответ очевиден – это Никола Вучевич. Это человек, который ставит огромное количество идеальнейших заслонов в команде. Просто потрясающих. Мы очень редко обращаем внимание на то, как игроки ставят заслоны. У Вучевича они просто с эстетической точки зрения прекрасны. То, как он это делает, то, как он создает пространство для Дерозана, вводя его на его лучшие точки, это, ну, прям вишенка на торте. Это нужно в учебнике по баскетболу для центровых вбивать, показывать и обучать так молодых игроков. Вучевич с запасом и лидер по пик-н-роллам, которые завершают бигмены, у него там больше 7 владений, там ни у кого нет даже 5 в лиге, только вот есть 7, больше 7 Вучевича, дальше там всякие Олдридж, Джейтон и так далее. Ну, для меня очевидное преимущество этой команды, что Вучевич идеально подходит для Дерозана. И нападение Дерозана, которое отталкивается вот от его пик-н-роллов, он, безусловно, в этом прибавляет из года в год, и квинтэссенция его развития — это действительно вот этот год, когда он научился не только завершать с пик-н-ролла, но и развился как плеймейкер, который позволяет после пик-н-ролла и дальше двигать мяч. Он, в принципе, показывал вспышки этого еще в Сан-Антонио, но в этом году это прям эталон. Поэтому, ну, про Дерозана, я уверен, Дима еще скажет много всего хорошего, но для меня Вучевич — это вот прям must-have этой команды, который позволяет ей жить и оставаться очень высоко на Востоке. Если бы Никола не было, я думаю, Чикаго бы очень сильно посыпалось. Он в этом сезоне пропустил всего 7 игр, мы не можем всерьез оценить, насколько это была критичная потеря, потому что там играли другие игроки, но там, по-моему, то ли 3-3 без Вучевича у команд, то ли 4-3. Но если бы его не было долгое время, я думаю, Чикаго были бы там, даже не имели бы преимущества домашней площадки на текущий момент.
Во-первых, извини, я хотел добавить по поводу Дерозана буквально одну ремарку про то, что, во-первых, меня дико задевает то, что на сегодняшний момент все обсуждают кого угодно в разговорах про MVP, но не Дерозана почему-то. Хотя вот, ну, даже по объему самых банальных данных, да, опуская все эти наши гиковские моменты, когда мы смотрим там на полезность, на какие-то глубокие параметры, но даже по уровню самых элементарных, мы все понимаем, что это какая-то более хайповая награда, да, все-таки. Мы говорим про Эмбида, про Йокича, мы забываем про то, что, во-первых, Дерозан играет в очень хайповой команде, все заждались, когда Чикаго уже будет побеждать. Чикаго идет на первом месте на Востоке, Дерозан набирает сумасшедшую статистику личную, попадают сумасшедшие трехи, которые победные, которые залетают в хайлайты и разлетаются, и при этом никто о нем даже на какой-нибудь желтушный бличер не рассказывает о нем, не поднял еще хайпа. Все рассказывают про кого угодно, но не про Демара Дерозана. Меня это просто с маркетинговой немножко точки зрения цепляет. Почему так? Почему вот неужели он настолько скучный? Ну и второй момент, кстати, еще про Бена Симмонса хотел сказать, что вот по-новому открывает он средние броски. Ну вот это, кстати, то, о чем я говорил уже достаточно давно, про то, что забудьте уже про вот эти все Дэрила Моревские законы и каноны, про какие-то там трехи, эффективные зоны, неэффективные зоны. Эффективные зоны — это та зона, откуда ты лучше попадаешь. Вот и все. Если Бен Симмонс будет стоять на трехочковой дуге, это неэффективная зона. И если Рассел Уэстбрук будет бросать 10 раз из-за дуги, это неэффективные броски. Поэтому, если залетает с разворота, от щита, со средней дистанции, бросай так, как тебе нравится. И вот именно это, эффективные броски, Дерозан просто вывел это в абсолют. Он бросает и продавливает. Вот был у него момент в карьере, когда он пытался поломать себя, у него это не вышло, и он решил поломать систему. Поэтому пока что он очень близок к тому, чтобы это сделать. Ну и вот все, я вклинился.
Давай, вот я не могу, да, я вот тоже коротенько вклинюсь в тебя. Слушай, я с тобой пока что не совсем до конца соглашусь, как главный статистический задрот здесь. Если посмотреть, опять же, против команд, которые эффективно играют на пике, против пик-н-ролла, там Даллас, Майами, то у Чикаго ровно 0 побед в этом сезоне. То есть, да, безусловно, нужно играть от сильных сторон, я здесь с тобой полностью согласен, но то, что это прям панацея, и то, что не нужно рассматривать какие-то другие варианты,
нет,
ну, я с тобой не
согласен. Я не про то, что это панацея, я про то, что, ну, если у тебя объективно это не получается, то от того, что ты просто
согласен, тут
будешь
да.
идти по тренду, да, по линии тренда, то ты лучше не сделаешь. Вот я про это, а не про то, что это вот на самом деле вот это рецепт успеха. Нет, ну, просто вот
тут я с тобой, да, согласен полностью.
Да, вот теперь, Дим, мы доходим наконец-то до тебя. Дед там уже немножко задремал, походу, у нас.
Да дед проснул чутка, но вы так бодро рассказываете, что прямо тут даже не знаешь, за что зацепиться, чтобы удивить людей. Смотрите,
первое. Захотелось ваш Чикаго посмотреть, да?
Что они там играют? К сожалению или счастью, у меня вот на неделе он был, и сам доводилось смотреть эти матчи, поэтому немножечко поднастрадался, но в целом-то оно бодряком
смотрится.
Здесь момент такой, что, вы знаете, сам-то Билли Донован, вот что перед ним извиняться, он-то косячит, у него бывают моментики, когда он по ходу матча пропускает паузы для тайм-аутов, да, когда есть моменты с огромным желанием, а давайте-ка я сейчас буду передергивать Джаунта Грина, буду тут всяких выпускать Браунов, Брэдли, искать варианты для атаки, ну, хватает. На самом деле, изъянов, которые, кстати, усложняют жизнь Чикаго. Тут с его предыдущих работ с того времени ничегошеньки не изменилось. Что хотелось бы отметить. То есть вы молодцы, что сказали про Дерозана, про Вучевича. Ребят, те, кто хочет разбираться в баскетболе, отжалейте сколько там, $2 или $3. Вот специально для того, чтобы зайти на Patreon, подпишитесь на месяц, потом можете бросить это дело как сигареты, но прочтите текст Макса про Вучевича и про его работу на заслонах. Но реально, когда будете смотреть игры Чикаго и будете видеть его без мяча, у вас очень многое начнет коррелировать, и, в принципе, очень многое станет понятно, почему таким образом Чикаго начинает владение, и почему Вуч довольно редко идет вниз именно в силовую контактную борьбу. Вот это вот единственный момент, который меня бесит в Вучевиче, это то, что в защите он отказывается идти в нормальную силовую контактную борьбу, когда это нужно команде. Когда нужно не просто отступать и пятиться жопой к камере, которая стоит за лицевой, а нормально разок встретить соперника, окей, может фол заработать, может локоть выставить, может самому получить в ребра. Но вот нужно раз-два рвануть темп, когда немножечко соперника ты пытаешься подзасушить и выдавить его из трехсекундной зоны силой. Вот тогда это намного упростило бы жизнь Буллс. Но он, видимо, считает, что набросает свое на чужой половине и этим компенсирует. Два момента, которые я хотел бы отметить. Первое. То, как взрывается Коби Уайт. То, что он дает, это зачастую та инъекция адреналина, которая оживляет Чикаго. Это то, что вы не можете спрогнозировать как соперник. Это то, что вы не знаете, когда откроется и когда вот это кровотечение у вас польется и вполне может стоить вам жизни. Это то, что вы не предполагаете, начинает он атаковать за 3 шага до дуги, вплотную к дуге или зашагивание внутрь. Вот это вот момент, знаете, такой джокер, который разыгрывается. Мне кажется, иногда даже сам Донован не знает, когда это пойдет и пойдет
Денис
ли.
Денис Шрёдер нормального, здорового человека.
Ну, вот что-то такое вроде. Но у Шрёдера просто есть, знаешь, Шрёдер для меня это вот киевское метро. То есть ты его долго ждешь, а потом он прет по прямой. Вот то...
Интересная аналогия. Да, но подходящая.
Больше как бы последние 4 сезона от него, собственно, ничего-то и не происходит. У Уайта в этом смысле и точки поинтереснее, и позиции поинтереснее, и, ну, все-таки одупляет он моменты, когда можно выносить, и когда нет, более четко, чем Шрёдер. И второй момент — это Айя Досунму. Посмотрите, насколько сейчас серьезно увеличилось его игровое время и игровой функционал. Человек, который карабкается наверху в защите, человек, который, если надо, отодвигается в район линии штрафа, человек, который не боится при сменах оставаться с большим и оставаться вплотную, оставаться так, чтобы соперника не позволить развернуть лицом к корзине, человек, который старательно тормозит работу игроков команды оппонента без мяча. Зачастую, кстати, очень незаметно его работа, но посмотрите, какое количество фолов при этом Досунму получает. С каким количеством фолов он заканчивает матчи, имея выборку, ну, сколько там у него сейчас? Я думаю, что у него по времени довольно много. Уже под 40 должно подтягивать среднее. Ну, вот в последних, там сколько у нас, давайте возьмем...
Ну, 35 где-то, ну, да, там точно есть.
Ну, если брать по ощущениям матчи 20, то оно туда к 40 должно уже двигаться. То есть за 35 должно заходить.
Да, да.
Вот. Ну, я могу ошибаться, но вот по моим вот таким внутренним меркам, при том, да, количество фолов, которые он выбирает, ну вот вы по пальцам сосчитаете матчи, где у него 5. Ну, посмотрите, при объеме 35 плюс времени с количеством фолов 5 при его системе защиты, при его работе на пространстве, это аномальный показатель. Это реально аномальный показатель с тем, против кого он разменивается и с кем он как остается. И вот этот аспект, мне кажется, и болельщики Чикаго даже сами недооценивают и, ну, может, даже где-то недопонимают, потому что на людей без мяча крайне редко кто-то смотрит в защите. А большую часть времени ты именно таким образом и проводишь.
Я, кстати, добавлю, немножко это символично, что вот последний матч против Сан-Антонио, он как раз с фоллаутом улетел, но это действительно очень редкая штука, и про Досунму мне уже не раз прожужжали уши вот такие вот, знаешь, более хардкорные болельщики Чикаго, которые смотрят матчи, которые разбираются и напоминают мне каждый раз, когда я итоги недели провожу, что вот каждый раз, по идее, Досунму достоин того, чтобы там оказаться, ну, если смотреть на выборку, там, 22-го года, например, плюс-минус, естественно, потому что он и как плеймейкер заменил, как вспомогательный игрок в этом плане, когда надо, он заменяет и Лонзо Бола, когда надо будет, он заменяет и Зака Лавина, когда его и того, и другого нет, естественно. Поэтому это очень важное открытие для команды Билли Донована, про которое я, кстати, говорил в подкасте перед сезоном, что это возможно. Возможно, хотя никто особо-то и не верил, потому что в колледже Айя Досунму был типичным, по сути, первый парень на деревне, который редко выстреливает. Но он смог перестроить немножечко свою игру и взять лучшее от обоих стилей. И сейчас это, конечно, просто одно из открытий сезона. Я думаю, мы еще с Максом соберемся, с Димой, на новичков сезона и будем обсуждать очень конкретно, потому что сложно его оценить, если он так будет играть, на какое место он сейчас претендует в какой-то визуальной лестнице славы.
Слушай, ну... Ну, скажи уже, что он и из Чикаго, он и играл в Иллинойсе, в университете.
Ну, все это знают. Ну, что ж ты начинаешь?
Ну, мало ли.
Да, ну, это да, это действительно, кстати, это достаточно популярная штука, когда клубы подбирают игроков, которые испытывают какие-то очень приятные чувства к этому городу. То есть, которые выросли здесь, которые родились. Особенно вот в этом сезоне это заметно, когда был кризис, и игроков подписывали вот на 10-дневные, просто так на какие-то негарантированные контракты. Очень часто внезапно ты смотришь, а этот человек родом из этого города. И ты понимаешь, что, ну да, возможно, здесь закладывается на то, что здесь он будет выкладываться гораздо больше. Там всякие Армани Бруксы, вот сейчас... Про Оклахома подписала персонажа, который местный какой-то парень на двусторонний контракт. То есть и в Чикаго по ходу сезона МакКинни подписал, который тоже родом из Чикаго. Поэтому тут очень-очень много аналогий. И у Досунму это сработало, наверное, на 150%. Он отрабатывает сейчас просто как за милую душу. Вопрос, давайте так, заканчивая вопрос по Чикаго, насколько это, в принципе, если вернется Лонзо Болл, допустим, вернется основная обойма, насколько это, в принципе, до сих пор серьезный претендент на какие-то высокие свершения? Давайте так, ваши прогнозы, ну, на сегодняшний момент, состоянием, если вот все так вот происходит, как сейчас.
Ух. Ну, слушай, это
сложный тяга. Вопрос, я не спорю, но вот сугубо в теории, мы ж нам же не надо деньги ставить на это.
Я, наверное, постараюсь очень вот просто сказать, я не скажу конкретное место, но я поставлю Милуоки Майами повыше.
Окей, Дим, ну вот опять-таки, без каких-то конкретных выводов.
Я
просто
честно скажу, я не верю в Билли Донована. Я не верю в то, что, несмотря на... Окей, на все то, что сделал Чикаго в нынешнем сезоне, несмотря на изменения, я не верю в то, что в условиях, где... В условиях плей-офф, да, где все решают детали, где все решают микроизменения и микроменеджмент, он выиграет. Я боюсь, что это все в итоге свалится на плечи Дерозана, вся команда ему будет подносить снаряды, и он просто упахается. Ну вот на протяжении одной, я боюсь, что одной из ранних серий. Я боюсь, кстати... что к этому все придет довольно быстро, все придет там, знаешь, не чуть ли после 1-2 в серии.
Вот это, кстати, очень важный момент. Раунд, да. Всего, да. Мне кажется, вот, кстати, Макс символично, что поставил выше Чикаго две команды, которые, ну, будем откровенны, очень зависимы от своих тренеров. И тут как раз два тренерских проекта. И, естественно, мы как-то... видимо, подсознательно больше доверяем командам.
Слушай, вот знаешь...
которые гораздо более управляемы, да, когда мы доверяем водителю автобуса, да, такой автобус мы и выбираем.
Вот очень хорошо, что ты сказал. Вот знаешь, какой будет самый плохой вариант для Чикаго? Я думаю, это команда второго раунда, но самый плохой вариант для Чикаго, если они попадут на Торонто. Они их измучают. Там не будет 4 матчей в любом случае. Даже если Чикаго пройдет, это будет очень тяжело.
Ну, думаю, да, и дальше вот по сценарию, который писал Дима, когда Дерозан начнет потихоньку вымахиваться, и это, честно говоря, вот один из моментов, которые я жду в этом постсезоне с содроганием, не в хорошем плане, а именно в плохом, когда Демар Дерозан проведет вот такой прекрасный сезон, открепит от себя кучу ярлыков, и если он в итоге упахается и в какой-нибудь из игр допустит определенного рода ошибку в ключевой момент, насколько быстро снова в него полетят помидоры про то, что на самом-то деле он чокер и герой регулярки. Это вот болельщицкая такая история, но мы все прекрасно понимаем, что Демар Дерозан к этим вопросам относится достаточно щепетильно, и его эти моменты задевают. Он сам об этом не раз говорил, про все эти депрессивные ментальные проблемы. Поэтому вот в этом плане, насколько у него сейчас все хорошо, настолько мне становится тревожнее к тому моменту, что будет в плей-офф, если вдруг произойдет какой-то такой момент, даже пускай вынужденный, потому что его подставят в какой-то степени. Ну, остается нам только ждать.
Я думаю, что давай еще маленькую заманушеньку оставим нашим подписчикам. Тут пришла информация о том, что у нас Зайону Уильямсону может понадобиться вторая операция на правой ноге.
Ох.
И вот на этой интересной ноте мы оставим надпись «To be continued» для того, чтобы народ пришел к нам в следующий раз, народ подписался, перевел чуть-чуть денежек для того, чтобы мы смогли дотянуть до конца этой тяжелой зимы и записать что-нибудь интересное по этому поводу.
Полностью тебя поддерживаю, отец. Тут Зайон Уильямсон — это прям удар в мое сердечко. Я все жду его и жду. Я так понимаю, в Новом Орлеане уже тоже ждут и ждут. Но ждем. Да, обязательно обсудим это предметно. Друзья, если вы не хотите пропускать новые выпуски, то, конечно же, вы можете подписываться, ставить колокольчик, чтобы приходило вам сразу же оповещение, что у нас опа! Новый выпуск, и вы сразу же быстренько в первые же минутки могли начать его слушать, где бы вы ни были. Ну и, конечно же, не забываем про наличие у нас Патреона, где выходят статьи аналитические и не очень, где есть закрытый чат для настоящих болельщиков и людей, которые хотят разбираться глубже. И, конечно же, наши подкасты с бонусами. Регулярные подкасты или же просто нерегулярные подкасты, которые не появляются у нас на Ютубе. Поэтому все там очень-очень интересно. Если вы заинтересовались, то ссылочка там в описании внизу. На этом моменте я хочу сказать спасибо всем, кто дослушал до этого момента в первую очередь. И хотел бы спасибо во вторую очередь, как уже традиционно, сказать вам, ребята, за то, что нашли время и поделились своей мудростью вековой.
Слушай, ну, алавидды, и спасибо в первую очередь, опять же, нашим слушателям. Я надеюсь, это для вас прошло эти полтора часа, либо час, в зависимости от того, где вы слушаете, прошли для вас не впустую, и хорошего вам баскетбола. Не забывайте еще и про функцию поделиться, потому что сейчас мы все ближе к плей-офф НБА, а это значит время самого интересного баскетбола в году.
Всех котики обнимаю, всем чмоки в плечи, оставайтесь с нами, мы вас постараемся порадовать. Чуть-чуть мы сбавили обороты после трейд-дедлайна, но вы видите, и команды тут у нас умудряются, как показывает Филадельфия, влетать под полтос. Поэтому наберемся сил, почитаем ваши комментарии под этим выпуском на Ютубе, пересчитаем, как Скрудж Макдак, денежки на Патреоне, и вернемся обязательно полными сил и энергии.
Поддерживаю, и по поводу котиков скажу отдельно, я сделал себе татуировку в честь вас, в честь котиков, у меня теперь котик на руке, если хотите ее увидеть, я выкладываю ее на Патреоне и на OnlyFans.
Слушай, если ты не знал, я тоже могу выложить котика на руке, у меня, если что, кот Дарт Вейдер даже на правом предплечье.
О, ну это прям даже еще лучше, круче, чем у меня. Ну что ж, ребята.
Вот это замануха.
Мы по такому случаю откроем еще и OnlyFans, и будем собирать действительно настоящих фанатов еще и там. Поэтому, ребята, оставляем лайки, пишем в комментариях, хотите ли вы это увидеть или, может быть, не надо. Ну и в любом случае, всем приятного здоровья, всем хорошего здоровья, конечно же, и только интересного баскетбола. Услышимся уже очень скоро с вами.